Шалом! Мы завершаем сегодня серию уроков, посвященную книге Рамбана «Шар а-Гмуль» «Врата воздаяния». На предыдущих уроках мы обсуждали подход Рамбана к тому, что называется в еврейской традиции «Олам Хаба» – «Мир грядущий», «Будущий мир». И Рамбан привел много доказательств из различных источников нашей традиции о том, что под этими словами «грядущий мир» следует понимать не то, что ждет человека после смерти, это называется в нашей традиции «мир душ», куда попадает душа человека, расставшись со своим телом, а «будущий мир» – это нечто иное. То есть «мир душ» со всем, что происходит в нем, из Ган-Эден, райским садом, из Гейном, с адом, все это еще относится к тому, что мы называем Олам Хазе, этот мир. Все это часть существующего мира, только та часть, в которой происходящее реализуется только на уровне душ, без участия материальной составляющей человека, без тела. И происходит это либо до рождения человека с его душой, до появления на свет, либо после его смерти. Что касается грядущего мира, это отдельный исторический период, который следует за нашим миром, а наш мир завершается эпохой Машиаха. Вот о том, как вообще должны проходить здесь эти события, какова их последовательность и что конкретно там происходит, вот об этом Рамбан и говорит в последних главах своей книги. Можем перейти сразу к тексту. Пишет Рамбан так. Теперь, разъяснив вопрос награды и наказания, повторим вкратце, как мы понимаем награду за выполнение заповеди. Награду душам и их пребывание в мире душ наши учителя назвали Ган-Эденом, а иногда они именовали его Небесной Ишивой. То есть иногда в Талмуде есть такое иносказание, что некий человек, его попросили присоединиться к Небесной Ишиве, что означает, что он закончил свой путь в этом мире, и отныне он в мире душ. Воздаяние в мире душ, как пояснил Рамбан, это воздаяние вспомогательное, не основное, ибо основное воздаяние человеку за его дела, основная награда за выполнение заповеди ждет его в мире будущем. А то, что получает душа, результат поступков человека при жизни – это лишь подготовительное и промежуточное воздаяние. Я снова возвращаюсь в текст. А затем придут дни Машиаха. То есть история нашего мира завершается эрой Машиаха, которые все еще будут относиться к этому миру. Рамбан подчеркивает – и не зря, поскольку у некоторых людей есть в этом отношении путаница в голове. Так вот, дни Машиаха, эра Машиаха все еще относится к этому миру, Олам Азе. И в завершении их будет день суда, это уже суд окончательный, и воскрешение мертвых, включающее награду и для тела, и для души, великая надежда всех уповающих на Бога. И это будущий мир, в котором тело возвращается к душе, а душа прилепится к высшему разуму. Так же, как в Ган-Эдене, в мире душ, но поднимется на еще более высокий уровень постижения. То есть, завершение эпохи Машиаха. И здесь следует обратить внимание на то, что Рамбан говорит о воскресение мертвых в завершении эпохи Машиаха. Это вещь неоднозначная, потому что в ряде источников указывается наоборот, что это на ранней стадии эпохи Машиаха. Так или иначе, воскресение из мертвых, а это один из 13 принципов веры, который сформулировал Рамбам, означает возвращение человека в свое естественное состояние. А его естественное состояние, человек, это удивительное сосуществование двух частей души и тела. Тело, с которым душа рассталась в момент смерти, которое было отправлено на переплав, и теперь, построившись заново, будучи восстановленным, оно воссоединяется с душой. Тогда же происходит просветление тела, о котором мы говорили на предыдущем уроке. И здесь начинается процесс, который можно определить как суть и основное содержание награды. Что означает награда? Всевышний создал этот мир для того, чтобы делать добро, для того, чтобы воздавать добром своим созданием. Иными словами, цель создания в этом сотворенном мире – получать это благо, грубо говоря, наслаждаться. Но наслаждение должно быть максимальное. На меньшее Творец мира, будучи абсолютно безграничным и всемогущим, не согласится. Если бы спросили нас, можете ли вы дать какое-то предложение, что бы вы хотели в качестве самой большой, самой высокой награды, самого большого блага, которое ожидало бы вас в будущем. Ну и каждый человек, исходя из своих понятий о жизни, смог бы сформулировать что-нибудь такое. Мы знаем в этом немало курьезов, если мы обратимся к соседям и представим себе, и познакомимся с тем, как они представляют себе жизнь после смерти, жизнь в мире ином, то о чем только люди там не говорят. В общем-то, о том, что представляется им благом в этом мире. То есть, по принципу, все то, что человеку недостижимо в его бренном существовании в этом мире, в котором все ограничено, в котором невозможно получить все то, что ты захочешь, а там всего этого будет безгранично. Но все блага, которые может человек только представить себе в этой жизни, они, во-первых, блага относительные. И самое главное, они все ограничены. И потому ущербны. А безграничное благо, в котором нет ни одной крупицы страдания, ни одной крупицы ничего негативного, абсолютное, полное благо. Оно только одно, это сам Творец мира. Он абсолютное добро, он абсолютное благо. Стало быть, самое большое наслаждение можно получить от его блага. Вопрос, а как его получить? Возьмем примитивный пример. Если у нас есть в холодный день в большом доме есть обогреватель. Понятно, что обогреватель – это источник блага. Пусть благо очень простое, примитивное, но все-таки благо. А как получить это благо? Понятно как. Нужно приблизиться к источнику блага. Дом-то большой, а обогреватель один. Кто сидит близко к обогревателю, тот и греется. Кто сидит от него далеко – он может теоретически рассуждать о том, что обогреватель в холодный осенний день – это благо. Но на практике это благо он не потребляет. Отталкиваясь от этого примитивного примера, можно понять, что возможность получения блага самого большого, настоящего блага, это в том, чтобы приблизиться к его источнику. Близость дает благо. Стало быть, Всевышний должен, если Он хочет дать нам это благо, если хочет нас вознаградить за то, что мы хоть как-то худо-бедно выполняли Его волю, значит, должен дать нам возможность к Нему приблизиться. И вот об этом Рамбан говорит здесь. Я знаю в текст. И это будущий мир, в котором тело возвращается душе, а душа прилепится к высшему разуму. Так же, как в Ган-Эдене в мире душ. То есть возможность, вот это слово, прилепиться, или то, что называется в оригинале «двекут», то есть контакт и близость к высшему разуму, это и есть возможность получения награды. Причем Рамбан подчеркивает, что в принципе для души это не совсем новое, ибо что-то подобное она уже испытала в мире душ, в Ган-Эдене, после смерти человека, и там, после того, как тело ей больше не мешает, и там она была близка к Творцу мира, близка к высшему разуму, близка к источнику блага. Но только здесь, теперь уже, только неправильно сказать, не здесь, а вот теперь уже в мире будущем, здесь этот процесс будет намного сильнее. Или словами Рамбана, но поднимется на еще более высокий уровень постижения. И все будет существовать во веки веков вечно. Знак, указывающий на это, и намек на это в Торе 6 дней творения. Что он имеет здесь в виду? Знак, о котором он говорит, это указание на то, когда, может, никаким образом, но когда произойдут вот эти самые события, а именно эпоха Машиаха, завершающая этот мир, воскресение из мертвых и трансформация, переход в будущий мир. Эту тему Рамбан развивает в своем комментарии к Торе и еще в нескольких своих книгах. Посмотрим, что он пишет в комментарии к Торе. Это комментарий к книге Берешит, второй главе. Завершая рассказ о сотворении мира, Рамбан пишет там так. Знай, что 6 дней творения заключают в себе, как в зародыше, всю историю Вселенной. Ведь время существования Вселенной будет 6000 лет. Это традиция, которая есть в устной Торе, она зафиксирована в Талмуде, что мир этот запланирован на 6000 лет. И в связи с этим мудрецы сказали, день Всевышнего – 1000 лет. День Всевышнего – несколько сложное выражение. Всевышний-то он, будучи абсолютно нематериальным, он вне пространства и вне времени. Он создатель пространства, он создатель времени – и материи, которая существует во времени. А сам он пребывает, безусловно, вне времени. Но то, что говорят здесь мудрецы, имеет в виду следующее. Сам, будучи вне времени, Всевышний, когда воздействует на нас, он воздействует на систему, которая живет в ограничениях пространства и времени. Пример. Скажем, вот у нас есть писатель. Писатель... Положим, великий русский писатель Лев Николаевич Толстой. Он пишет роман «Война и мир». В этом романе он создает такое воображаемое, сегодня бы мы бы сказали, виртуальное пространство и время. Ибо его герои, они действуют в определенном нарисованном им пространстве, где-то там от русских лесов до австралийцев в Австрии. И в определенном времени, то есть события происходят там с 1804 по 1800, в конце в эпилоге там, 20-й где-нибудь год. сам писатель живет вне этого времени. Он-то живет намного позже. Но, передвигая своих героев по этой самой доске своего воображения, он воздействует на своих героев, которые живут вот в этом самом отрезке времени с 1804 по 1820 год. Кого-то он приводит, кого-то он убивает, кто-то погибает, кто-то рождается, кто-то переезжает, кто-то изменяется, кто-то... Он, будучи сам вне этого временного потока, он воздействует на своих созданных его воображением героев, которые находятся в этом временном потоке, в этих рамках ограничения времени с 1804 по 1820 год. Приблизительно так же создатель нашего мира, но любой пример, он до конца не передает то, о чем мы говорим, только в приближении. Но в самом первом приближении также творец мира, когда он воздействует на этот мир, он воздействует на мир, существующий во времени. И поэтому мы говорим, что его воздействие, которое проходит через все миры от самых высоких до самых низких миров, то, когда оно проходит уже в этот наш самый нижний материальный мир, то здесь понятие, то, что может быть воспринято как один день в более высоких мирах, то раскладывается здесь, в нашем мире, на тысячу лет. В этом смысл этих слов царя Давида, «Ки», как там сказано, «Ки йом эхад бейнех», «Ки элиф шаним бейнеха, ки йом этмоль», «Ибо тысячу лет в твоих глазах подобно прошедшему дню». Вот царь Давид и установил нам здесь это вот уравнение. Один день за тысячу лет. Я возвращаюсь снова к Рамбану. И вот, в два первых дня творения вся Вселенная была заполнена водой, и ничего еще не было завершено. Это намек на два первых тысячелетия истории человечества, когда не было никого, кто обращался бы к Богу. И так сказали мудрецы, два тысячелетия первобытного хаоса. Рамбан пользуется здесь словом «намек», но, конечно же, это больше, чем намек. Он имеет в виду здесь следующее, в принципе, он и говорил, что здесь есть механизм. Это... Шесть дней творения, в них заложены все 6000 лет человеческой будущей истории. То есть точно так же, как весь организм человека заложен в молекуле ДНК, в этой малюсенькой молекуле заложена вся информация о том, как будет расти и развиваться человек, какими качествами будет обладать его тело, его характер и так далее, точно так же в 6 днях творения заложена вся остальная история человечества, которая будет в дальнейшем развиваться на протяжении 6000 лет. И каждый, таким образом, каждый из дней творения, он не просто намекает на то, что произойдет в соответствующем ему тысячелетии, а в нем на самом деле заложен механизм, заложена информация, как в молекуле ДНК, которая и будет образовать и формировать происходящие события. Итак, первое тысячелетие. Первый день творения, что происходит в этот день, совершенно непонятно. То, что называет Тора «тоу вавоу», первобытный хаос, в котором есть что-то, что мы не можем определить, что это такое, можно только изумляться и смотреть, а что же это такое, что-то там такое есть, но на самом деле ничего еще неопределимо, непознаваемо. Это соответствует первому тысячелетию человеческой истории, когда человечество только уходит, на самом деле, от Бога, и ничего... Путного того, что Всевышний ждал бы от своих творений, не с ними не происходит. Возвращаемся снова к тексту. Так говорили наши мудрецы, первые 2000 лет – это тоу, то есть первобытный хаос. А во второй день было сказано, пусть будет свод посреди воды, и пусть он разделяет между водами. То есть основное событие второго дня творения – это разделение. И происходит это где-то в области воды. В это тысячелетие, то есть если мы берем второе тысячелетие, самое главное, эпичное событие этого тысячелетия, это потоп в 1650 году. В это тысячелетие Ноах и его праведные сыновья были отделены от нечестивцев, приговоренных к гибели от вод потопа. История всем известная, когда первое человечество погибает в водах потопа, и происходит при помощи этой воды отделение тех, кто погибает, от тех, кому суждено дать начало новому человечеству после потопа. И все это происходит в воде. Продолжает Рамбан, в третий день творения появилась суша, и она покрылась растениями, которые дали плоды. И это соответствует третьему тысячелетию, которое началось, когда Аврааму было 48 лет. И тогда он стал призывать имени Бога, обратив многим к познанию Бога. И он повелел своей семье и своим детям, чтобы и после него они следовали путем Бога и вершили милосердие и справедливость. И это привело к тому, что его потомки получили Тору на горе Синай. А потом был возведен и переносной храм в пустыне, и тогда они уже смогли выполнить все заповеди. Это соответствует плодам, которые появились в мире на третий день творения. Так, самая главная тема третьего дня творения – это плоды. Плод – это то, ради чего, когда человек сажает дерево, он не сажает дерево для того, чтобы оно у него попросту так росло и поглощало кислород и солнечный свет. Дерево сажают для того, чтобы оно давало плоды. Плод – это смысл и цель ради чего. Когда Всевышний создает этот мир, он создает для того, чтобы мы в нем наслаждались, но для того, чтобы наслаждаться, человек должен это наслаждение заработать своим трудом, и для этого Всевышний дает ему законы, по которым человек и должен жить. Стало быть, построение человеческого общества, пусть даже небольшого, но все-таки общество, которое будет жить по этим законам, это и есть тот самый плод, ради которого творится человеческая история. И вот подобно тому, как в третий день творения, когда сформировавшаяся суша покрывается растениями, и они уже дают плоды, подобно этому в человеческой истории появляются плоды. Начинается третье тысячелетие с рождения Авраама. Рамбан говорит, что Аврааму было как раз, правда, Рамбан знает, что Авраам родился в 1948 году от сотворения мира. То есть в момент начала третьего тысячелетия Аврааму было 52 года. Рамбан упоминает здесь 48 лет. И не потому, что Рамбан ошибается в арифметике, конечно, нет, а имеется в виду следующее. Согласно традиции, в 48 лет Авраам и пришел к вере в Бога. До этого он искал правду здесь, искал правду там, перепробовал самые различные измы, которые только существовали в то время. И, наконец, вот к 48 годам он пришел к окончательным своим выводам. И, придя к этим выводам, он не стал их прятать у себя, а он стал знакомить и других людей со своими, с достижениями своего разума, с тем, до чего он додумался. И вскоре вокруг него образовывается группа учеников-последователей. Затем ему удается, создав семью в очень непростых условиях, когда он был бесплодным, все-таки ему удается добиться того, что у него рождается сын, и жена его бесплодна. Все это очень-очень непросто, но получается, в конечном итоге, получается построить группу людей, небольшое общество, которое живет по законам Бога, которое знает, прежде всего знает о Боге, знает, что мир сотворен, верит в сотворение мира, верит в то, что этот мир сотворен для определенной цели, и эта цель формулируется в тех законах, которые Бог дал людям, и стараются жить люди по этим законам. Это действительно принесение плодов. Отныне есть уже плод. Продолжаем дальше, идем к четвертому дню творения. Рамбан только прибавляет, и знай, что время сумерек считается уже последующим днем. И поэтому сущность каждого дня начинает проявляться незадолго до его наступления. Итак, Авраам родился еще в конце второго тысячелетия. И подобно этому ты увидишь в отношении каждого дня. Другими словами, день начинается с ночи. В резком понимании. Ваеры, ваевокер. Сначала ночь, потом утро. И так каждый следующий день, когда мы знаем, что наступил следующий день. Когда наступила ночь, стало темно, видны звезды, наступил новый день. Верно. Но есть еще сумеречный период. Переходный период между предыдущим днем и новым днем. Когда уже солнце зашло, уже не так светло, но темноты еще нет, звезд еще не видно. Сумеречный период. И каждый день, в общем-то, начинается с этого самого сумеречного периода. День не наступает, как свет, который зажигается, когда поворачиваем выключатель. Поэтому сущность, то, что определяет, точнее, сущность каждого следующего дня, появляется, каждого следующего тысячелетия, точнее, появляется накануне этого тысячелетия. Поэтому Авраам рождается в 1948 году, он не рождается в 2001 году, он рождается в 1948 году. И так это будет и в дальнейшем в истории. Вот теперь Рамбан переходит к четвертому дню. В четвертый день были сотворены светила, большое и малое, а также звезды. И отражением этого стало четвертое тысячелетие. Оно началось, когда был построен первый храм. Когда строится храм? Снова незадолго до начала тысячелетия, в 2928 году. Это начало, незадолго до начала четвертого тысячелетия. В этот день для всех сынов Израиля был свет. Но затем Всевышний уменьшил их свет и изгнал их. То есть приходит изгнание, когда еврейский народ был изгнан из Эрец-Исраэль. Иерусалим вместе с его храмом был разрушен. Свет явно уменьшился, начинается галут. Это уже не похожий на солнечный свет, продолжает Рамбан дальше. И отныне весь период второго храма, свет, который светил им, был подобен свету луны, то есть свет отраженный и слабый, полнолуние. И закатились оба светила вечером, когда был разрушен второй храм. А это уже 3828 год, то есть ближе к концу четвертого тысячелетия, или 68 год по новому летоисчислению. Здесь есть некоторые расхождения с общепринятой в истории даты, которые историки говорят о 70-м годе, согласно нашей традиции, это 68-й год новой эры. Пятый день. В пятый день вода наполнилась живностью, и птицы полетели над землей. То есть земля уже не пустынна, на ней появляется жизнь. Это намек на пятое тысячелетие, которое началось через 172 года после разрушения второго храма. То есть храм, через который приходил свет Всевышнего в этот мир, разрушен, его больше нет. Миром управляют различные сверхдержавы, которые сменяют друг друга, сталкиваются друг с другом. Это время, которое определилось вот в том механизме шести дней творения, появлением нижних форм жизни. То есть то, что живет в морях, птицы. Это намек на пятое тысячелетие, продолжает Рамбан, которое началось 172 года после разрушения второго храма. Ведь в этом тысячелетии властвовали народы мира, а народ Израиля уподобился морским рыбам. Так же, как в это тысячелетие, так в этот пятый день творения создаются рыбы сначала, и всякие морские животные. Так чувствует себя еврейский народ, которого ловят на удочку или неводом, ловят в сети и волочат на берег. Возвращаемся в текст. В шестой день. Утром. Земля произвела живые существа по их видам, скот и присмыкающихся диких зверей. То есть получается, что создание фауны живого мира, оно рассредоточилось между пятым и шестым днем. Самые низшие виды жизни в пятый день, а вот уже скот, млекопитающие звери, они уже в шестой день, и в этот же день рождается и человек. Продолжает Рамбан, и их сотворение было еще до восхода солнца. А затем был сотворен человек по образу и подобию Бога, и наступило время его власти. Это уже эра человека. То есть последние 500 лет, шестого тысячелетия должны соответствовать эре человека. Ибо последние 12 дней, ну, шестой день творения, он начинается вечером и продолжается днем. 12 часов ночь, 12 часов день. Берем день в момент равноденствия. Получается, что первая часть дня темная. Кто в темную часть дня властвует? Звери. Человек в темную часть дня ночью спит. И обычно в лес, скорее всего, ночью человек не пойдет. Там дикие звери. А вот утром все происходит наоборот. Звери уползают в свои норы. Они отработали в ночную смену, и теперь им нужно отоспаться. А на свет Божий выходит человек. Сейчас правит он. Это время правления человека. Словами Рамбана, их сотворение, то есть сотворение всего этого зверья, было еще до восхода солнца, а затем был сотворен человек по образу и подобию Бога. И наступило время его власти, как сказано это. Стих из царя Давида, из Таилим. Восходит солнце, и человек приступает к своим занятиям, к своей работе до вечера. Это шестое тысячелетие, в начале которого властвовали дикие звери, а это царства, которые не знали Бога, те самые сверхдержавы. А по истечении десятой части дня, а десятая часть дня проходит от первых проблесков рассвета до восхода солнца, придет Избавитель. И ему будут даны власти, почести и царство. И будет это через 118 лет после окончания пятого тысячелетия. Как было сказано слово Бога из уст пророка Даниила, со времени упразднения ежедневной жертвы и установления немого истукана 1290 лет. Рамбан здесь не больше, не меньше, он предсказывает, в каком году начнется эра Машиаха. С одной стороны, он сказал, что это, каким образом это запрограммировано в шести днях творения, тем, что в шестой последний день творения создается человек по образу и подобию Бога, который познает Бога, который контактирует с ним, общается с ним, получает от него заповеди. И это как раз соответствует эпохе Машиаха, когда не только еврейский народ, но и весь мир обращается к Богу. Идеальное завершение человеческой истории. А когда Рамбан переходит к датам, то здесь он обращается к... Это действительно источник, по которому абсолютно все те, которые пытались предсказать будущее избавление, приход Машиаха, все пользовались именно этим источником. Нужно сказать в скобках, что и христианские богословы, которые только исчисляли дату второго прихода своего Мессии, они тоже пользовались тем же самым источником, а именно очень туманное пророчество, которое есть в книге Даниила. Давайте его посмотрим, что там сказано. Вот. «Я услышал, — говорит Даниил, — но не понял. Поэтому спросил, мой господин, чем все это кончится?» То есть исторический процесс. Он ответил, иди, Даниил. Эти слова скрыты и запечатаны до последних времен. То есть до последних времен люди, конечно, могут тешить себя надеждами, что они что-то поймут и чего-то они вычислят, но чтобы они знали, что это все сокрыто. Они будут разъясняться и выясняться, и исчисляться многими, но нечестивцы будут продолжать поступать нечестиво, не поймут этого нечестивцы. Но те, кто мудр, поймут. Со времени упразднения ежедневной жертвы и установления немого истукана пройдет 1290 лет. В оригинале, в общем-то, сказано дней, но имеется в виду лет. Счастлив, кто дождется и достигнет завершения 1335 дней. То есть после периода в 1290 лет, после того, как упразднена постоянная жертва и будет воздвигнут немой истукан, после этого еще 45 лет, и вот тогда счастлив, кто доживет до этого времени. Подсчет, который делает Рамбан, он следующий. Там сказано с того мнения времени, когда будет упразднена ежедневная жертва. Ежедневная жертва в Иерусалимском храме была упразднена в тот год, когда римляне разрушили храм. Произошло это, как мы сказали, в 68 году новой эры, или более точно, если мы берем это от сотворения мира, это те даты, которыми оперирует Рамбан, он не пользуется датами христианского летоисчисления от Рождества. Поэтому получается у нас 3000. Три тысячи восемьсот двадцать восьмой год от сотворения мира, или 68 год по новому летоисчислению, это момент упразднения ежедневной жертвы. Если прибавить к этому 1290 лет, вот это знаменательная дата. Рамбан определил ее в другой своей книге, в Турат Мима. Он определил, что это время прихода Машиах бен Йосеф. Машиах бен Йосеф, слово Машиах означает тот, кто помазан на царство, иными словами, еврейский народ свергает иго народов, которые правили им до сих пор, приобретает независимость и восстанавливает царство царя Давида, восстанавливает царство, но еще не царя Давида. Машиах бен Йосеф — это еще не потомок Давида, но тот лидер, который и приведет к еврейский народ к независимости полной, совершенной, и восстановлению своей государственности на основе законов Торы. Это должно произойти, по мнению Рамбана, если мы берем 3828 год плюс еще 1290 лет, это должно произойти в 5118 году. То есть в начале шестого тысячелетия, которое обозначено как время правления человека после того, как закончилось время правления зверей. По новому летоисчислению это должен быть 1358 год. И добавим, что Рамбан сам жил в это пятое тысячелетие, правда. Родился он в 1194 году, а в 1270 году он умер. То есть конец пятого тысячелетия, не дожил до начала шестого тысячелетия, а ожидаемые события должны произойти в шестом тысячелетии. 1358 год, Машиах бен Йосеф, и через 45 лет после этого Машиах бен Давид. Определенная сложность с этим есть, она вот какая. Значит, с одной стороны, Рамбан апеллирует здесь, в тексте, в своем тексте, в комментарии, к пророчеству Даниэля. И на основе пророчества Даниэля он выводит, что время прихода Машиаха в начале шестого тысячелетия, 5118 год, 1358. Но с другой стороны, когда он выстраивает это по механизму шести дней творения, то там получается не так. Ведь как там выходит? Рамбан говорит, первую часть, первую половину шестого дня, то есть до восхода солнца, в темное время суток, создается всякая живность и зверье полевое. И только с рассветом начинается создание человека. Шестое тысячелетие, это получается, что первые 500 его лет, они приходятся на время, которое правит народы мира, в которое правят сверхдержавы, сменяющие друг друга. Стало быть, приход Машиаха может быть только по истечении 500 первых лет шестого тысячелетия, иными словами, только после 1740 года по новому летоисчислению. И ряд более поздних авторов, они указывают на это противоречие в словах Рамбана как-то. Не совсем здесь сходятся концы с концами. Любопытно, что Хатам Суфер, который жил уже после 1740 года, родился в конце 18-го столетия, и Хатам Софер пишет там так, что из-за великого, он называл, из-за великого желания, страстного желания, как можно приблизить приход Машиаха, Рамбан ошибся, допустил ошибку в своих расчетах и указал на вот это время по книге Даниэля на 5118 год, хотя на самом деле раньше 1740 года нечего было и думать. Но вообще совершенно понятно, что Рамбан, конечно же, и сам, если бы мы могли возможность его спросить, он бы не стал настаивать на той дате, которую он указал. Сама эта дата, она только дата возможная, дата гипотетическая, потому что он сам в нескольких местах писал, что наши предсказания конца Галута имеют лишь вероятностный и предположительный характер, так как мы не пророки. Пророчество закончилось. Последние пророки были еще в эпоху, в самом начале эпохи Второго храма. С тех пор пророчества нет, и никто из нас точно знать ничего не может, какие бы доказательства он ни проводил, какие бы расчеты он ни проводил. Все это только приблизительные возможные даты, и когда такие даты проходят, и в них ничего не случается, мы говорим, да, была возможность предположения, оказалось ошибочным. Кстати, я хочу взять свои слова назад, в них ничего не случается. На самом деле это отдельная тема, мы в нее углубляться не будем, потому что она уведет нас совсем-совсем далеко. Но если мы посмотрим, что происходило в истории, в те даты, в которые самые разные авторитеты указывали как возможные даты прихода Машиаха, то в эти даты случались ужасные беды для еврейского народа во всей истории. Начиная от первого крестового похода и вплоть до Второй мировой войны. То есть получается так, что с одной стороны, это дата возможного прихода Машиаха. Но для этого должны созреть условия. Что будет, если условия не созревают? Тогда нас бьют по голове очень сильно. Но это мы отвлеклись. Вот теперь мы можем вернуться к Рамбану. Мы внимательно посмотрели то, что он писал в своем комментарии на Тору, на книгу Берешит, но мы-то сейчас изучаем его книгу Шар Агмуль. И только потому, что он в этой книге в Шар Агмуль намеком упомянул то, что написал в своем комментарии Торе, поэтому туда отвлекись. А сейчас мы можем вернуться. Так, я возвращаюсь снова в книгу Шар Агмуль. Смотрим текст. Знак, указывающий на это, то есть на порядок событий, и намек на это в Торе 6 дней творения. На шестой день был сотворен человек, и Бог завершил творение, а на седьмой день отдыхал. Так владычество народов мира в пятом тысячелетии соответствует созданию птиц, обитателей моря и всякой прочей живности. И продолжение их владычества в течение некоторой части шестого тысячелетия соответствует созданию скота и зверей, которые были сотворены в начале шестого дня, то есть по той хронологии, которую он дает в своем комментарии к Торе, это получается до 5118 года. А воцарение Машиаха из рода царя Давида в шестом тысячелетии соответствует сотворению человека, который признал Творца и будет властвовать над всем. И в конце этого тысячелетия будет день суда, подобный тому, как первый человек был судим в завершении шестого дня. То есть здесь тоже срабатывает тот самый механизм, на который Рамбан указал в своем комментарии к Торе, то есть что шесть дней творения, подобные молекуле ДНК, в которой записана вся информация о человеке, также и в шести днях творения записана вся информация. Они и являются тем строительным материалом шесть дней творения, из которых строится в дальнейшем вся человеческая история. И поэтому, как в шесть дней творения, чем завершились шесть дней творения? Тем, что первый человек, Адам, был помещен в Эдемский сад, ему была дана заповедь, запрет не есть от дерева познания добра и зла. Он эту заповедь нарушен, был судим, осужден, с другой стороны, прощен, ибо то, что ему было сказано в день, когда ты съешь этот плод, умрешь, так не случилось. Адам стал смертным, это да. Но он не умер, ему была дана возможность исправить свой грех. И теперь на исправление его греха ему дается 6000 лет. Понятно, не только ему, а ему и его потомкам. Так вот, также в конце 6000 лет человеческой истории, которые даны человечеству для того, чтобы исправить последствия греха Адама, в конце этих 6000 лет тоже запланирован суд, напоминающий суд над первым человеком, над Адамом. Возвращаюсь в текст. И в конце этого тысячелетия будет день суда, подобно тому, как первый человек был судим в завершении 6-го дня. А 7-й день, который соответствует субботе, 7-й день, день покоя, это начало будущего мира. То есть 7-е тысячелетие – это тысячелетие начала будущего мира. И он не завершится, и не закончится для удостоившихся его. То есть это 7-е тысячелетие, оно будет продолжаться долго и долго и долго, вечно. И они будут вечно существовать по воле Творца. Ведь ему желанно и угодно поддерживать их существование. И также 6 лет семилетия и 7-й день Шмиты намекают на это. То есть мы видели механизм и те кубики, из которых будет построена вся человеческая история. Это 6 дней творения. Но намек на этот механизм есть еще в одной заповеди Торы. Это земледельческий цикл, который в Эрец Исраэль, который по закону Торы должен выглядеть так. 6 лет человек трудится на своем поле, а 7-й год оставляет поле под паром, не делает никаких земледельческих работ и живет только тем, что он нажил за 6 лет труда. Продолжает Рамбан. И как драгоценны слова великого рава Рамбама, благословенна память о нем, который пишет о будущем мире так, что словам тесно, а мыслям просторно. В своем комментарии на главу Хелек, это глава из трактата Санедрин, он говорит так. Он описывает, что в его представлении, как в его представлении выглядит жизнь в грядущем мире, только нехорошо я сказал в своем представлении, на основе того, как он понимает источники в Талмуде. В будущем мире наши души будут постигать тайны Творца, как сказали наши благословенные памяти мудрецы о них. В будущем мире нет ни еды, ни питья, а только праведники восседают с венцами на головах и наслаждаются сиянием шхины. И вот в этих словах «с венцами на головах» имеется в виду, что душа постигнет сияние шхины и живет, и существует этим постижением, ибо душа и то, что она постигает, становится единым целым, как об этом подробно говорят умнейшие из философов. Ну и умнейший из философов для Рамбама это только один, это Аристотель. А слова «наслаждаются сиянием шхины» подчеркивают, что души будут наслаждаться тем, что постигнут от тайн Бога, да будет он благословен. В этом и есть воздаяние благом и конечная цель, чтобы человек приобщился к тому миру. Пояснить. На первый взгляд человек, который читает эти строчки Рамбама, я себе представляю, что многим сразу станет не по себе. Погоди, что значит это в будущем мире? Вы нам сказали, что будущий мир – это время самой великой, самой возвышенной награды. И что ж там это будет? Постижение? Что значит там? Учеба будет? Все, мы уже учились, мы в школе учились, мы в институте учились, а кто-то еще в Ишиве учился. А что там опять учиться? Нет, я понимаю, учиться надо, нужно знать, все это хорошо, но вот это и есть все то самое наслаждение, которое ждет в грядущем мире. Я себе представляю, что для ряда людей это будет серьезным разочарованием. Только вспомним, что мы говорили в начале. Источник блага, он только один. Абсолютное благо – это только Всевышний. Возможность приобщиться к этому благу – это приблизиться к нему, насколько можно больше. Ибо любая дистанция будет уменьшать это благо. А как это возможно? И здесь Рамбан обращается к понятиям из философии Аристотеля. Более подробно он поясняет это в своей книге «Муре Невухим». Вот посмотрим, что он там пишет. Разум в потенции и разумеемое в потенции всегда суть две различные вещи. Потенция и акт, то есть актуализация потенции, это два очень важных понятия в философии Аристотеля. Мы сегодня бы сказали простым языком возможность и действительность. Мы различаем между возможностью и действительностью. Возможно ли, что на завтра пойдет дождь, а бухгалтер выпишет мне зарплату? Возможно. Реализуется это? Актуализуется это или нет? Доживем, увидим. Будет ли завтра дождь и выпишут ли мне зарплату? Аристотель пришел, сформулировал это учение, пытаясь решить известную апорию древних философов, которые говорили так. То, что существует сейчас, может возникнуть либо из того, что существует, либо из того, что не существует. Но это невозможно. Потому что если он существующее возникает из того, что существует, то ему незачем возникать, ибо существующее уже существует. А если мы скажем, что оно возникает из несуществующего, это тоже нонсенс, потому что из ничего не выйдет ничего. Стало быть, мы должны прийти к выводу, что ничего не возникает. И решение Аристотелем этой апории, оно вот какое. Он семантически разделил между двумя видами бытия. Между бытием в потенции, которое возможно, и бытием акта, актуализации потенции. Стало быть, возникновение, в отличие от тех древних философов, которые отрицали возникновение чего-нибудь, то есть, по крайней мере, разумом у них получалось, что возникать ничего не может, хотя на самом деле, вроде, опыт наш в жизни учит нас тому, что что-то возникает. Но рационально это понять нельзя, говорили философы. Говорит Аристотель, ничего подобного, можно. Что есть возникновение? Это процесс перехода бытия от бытия потенциального к бытию актуализировавшемуся. Актуализация потенции – это и есть возникновение. Так вот, когда Рамбам переносит эти категории философии Аристотеля на область познания, то получается у него следующее. Я еще раз возвращаюсь к тому, что он написал в «Муре Невухим». Разум в потенции, то есть когда он говорит о разуме, разум в потенции, это значит разум. Есть у нас мозги, да, мышление у нас есть, ну, какое-то есть. Но мы еще ничего не знаем, мы еще ничего не выучили. Это наш разум в потенции. Так вот, разум в потенции и разумеемое в потенции всегда суть две различные вещи. В потенции мы не можем их объединить. Но все, что пребывает в потенции, непременно должно иметь субстрат, который несет в себе эту потенцию. Например, то есть все, что в потенции, должно где-то быть. Должно быть что-то, должна быть какая-то структура, которая несет в себе все основные качества, которые и потом приведут к актуализации этой потенции в соответствии с этими качествами. Так вот, когда мы говорим о разуме, разум в потенции, должен быть субстрат, который несет эту потенцию. Например, для потенциального разума это человек. Есть человек, обладающий потенциальным разумом. Таким образом, здесь существуют три различных вещи. Человек, то есть потенциально разумеющий, это раз. Сама эта потенция, то есть потенциальный разум. И тот предмет, который предстоит уразуметь, то есть разумеемое в потенции. Скажем, как в нашем примере, Рамбам разбирает это на простом примере, человек, материальный разум и форма дерева, когда человек пытается изучать дерево, тогда есть три в потенции, есть три разных вещи, три различных аспекта. Есть человек, который обладает потенциальным разумом, есть потенциальный разум, разум в потенции, который еще ничего не познал. И есть познаваемый объект – дерево. Но когда разум актуализируется, эти три аспекта становятся одним. И ты никогда не встретишь разум как нечто отличное от разумеемого, если ты не берешь его в потенции. То есть, когда приходит уже актуализация, то все изменяется. Человек познал изучаемый им предмет. В примере Рамбама там дерево. Вот дерево он сейчас познает. И теперь все три объекта объединились в одно целое. Человек – это человек, который познал дерево. Его разум, который из потенциального стал актуальным, реализовался, и познаваемый предмет, который отныне познан разумом человека. Если мы перенесем это на познание Бога, вот здесь, говорит Рамбам, посмотрите, что происходит. Человек изучает, постигает Бога. До сих пор его разум в потенции. То есть он творец мира, и его познание – это три различных субстанции. Но как в процессе познания, когда человек познает, происходит присоединение, человек приобщается. То есть в тот момент, когда его мысль направлена на постижение Творца, то происходит единение между человеком, постигающим, его постижением, то есть разумом, который становится актуальным, актуализируется, и между предметом познания, который в данном случае является Творец мира. Вот так и происходит максимальное приближение. Именно поэтому, когда говорится о наслаждении будущего мира, то оно описывается как постижение Всевышнего. Ибо постижение, оно и приводит к приобщению, к максимальному приближению, к максимальному контакту. Когда Всевышний и человек становятся совершенно близкими друг к другу. Человек как бы прилепляется, приобщается к Всевышнему, и это и есть самое большое наслаждение. Завершим словами Рамбана. В этом и есть воздаяние благом и конечная цель, чтобы человек приобщился к тому миру. И существование души, как мы сказали, не будет иметь предела подобно существованию Творца. Да будет он благословен. То есть приобщившись, прилепившись к Творцу, человек обретет самое главное качество – бессмертие. Как Всевышний бесконечен, безграничен, так и человек, прилепившийся к нему, станет бессмертным. Он поддерживает его существование тем, что она постигает его, что душа, имеется в виду, постигает его. Таковы слова Рамбама, благословенна память о нем. И эти слова чисты. Вот этим последним аккордом, объяснением, насколько может понять человеческий разум то, что происходит в ином мире, и завершает Рамбан свое описание грядущего мира. И на этом и мы завершаем нашу серию уроков по книге Рамбана «Шеар а-Гмуль». Спасибо за внимание.